Глава 19. Цзи-Джан. Первый. Цзи-Джан сказал: «Если ученый при виде опасности жертвует жизнью, при виде корысти думает о справедливости, при жертвоприношении думает о благоговении и при похоронах как бы проявить свою скорбь, то этого довольно». Второй. Цзи-Джан сказал: «Безразлично существование таких людей, которые хранят только приобретенные добродетели, не заботясь о расширении их, верят в учение, но не отличаются непоколебимостью». Третий. Ученики Цзися спросили у Цзи-Джана относительно сношений с людьми. Цзи-Джан сказал: «А как говорил об этом Цзися?» Ученики ответили, что он говорил так: «С годными людьми водитесь, а негодных отталкивайте». Цзи-Джан сказал: «Это отличается от того, что слышал я. Благородный муж уважает людей, выдающихся своими талантами и нравственными достоинствами, и снисходительно относится ко всем остальным. Он хвалит добрых и сострадает к немощным. Допустим, что я обладаю великими талантами и достоинствами. В таком случае, чего я не снесу от других? А если я недостойный человек, то люди отвергнут меня. Но каким же образом отвергать остальных?» Чжу Си находит, что хотя Цзи-Джанова ирония над Цзися основательна, но он сам своим широким либерализмом также не прав, потому что от вредных друзей нельзя не удаляться. Четвертый. Цзися сказал: «Всякое малое знание, конечно, заключает в себе что-нибудь заслуживающее внимания, но едва ли оно будет пригодно для отдаленных государственных целей. Поэтому благородный муж и не занимается ими. Под именем малого знания разумеются все роды занятий, ремесел и художеств, например, земледелие, огородничество, врачевание, гадание и тому подобное». Пятый. Цзися сказал: «О том, кто ежедневно узнает, чего он не знал, и ежемесячно вспоминает то, чему научился, можно сказать, что он любит учиться». Шестой. Цзися сказал: «В многоучении и непреклонной воле, неотступном вопрошании и тщательном размышлении есть также и гуманность». Так как эти четыре качества являются необходимыми агентами в выборе, усвоении и осуществлении добра, то само собой разумеется, что и гуманность, как сумма суммарум всякого добра, заключается в них. Седьмой. Цзися сказал: «Ремесленники, чтобы изучить в совершенстве свое дело, помещаются в казенных мастерских. Благородный муж учится, чтобы достигнуть высшего понимания своих принципов». Если ремесленники, говорят толкователи, помещались бы в других местах, то могли бы обратиться к другим занятиям, обращали бы внимание на другие дела и, конечно, не могли бы достигнуть совершенства в своем ремесле. Если такое исключительное сосредоточение внимания на своем ремесле необходимо для простого ремесленника, то тем более необходимо ученому для достижения наивысшего знания сосредоточить все свое внимание на учении. Восьмой. Цзися сказал: «Ничтожный, подлый человек непременно прикрывает свои ошибки. Низкий человек не боится обманывать самого себя, а боится исправить свои ошибки». Девятый. Цзися сказал: «Благородный муж является в трех видах. Когда посмотришь на него издали, он величествен. Приблизишься к нему, он ласков. Послушаешь его речи, он строг». Десятый. Цзися сказал: «Государь может утруждать свой народ после того, как приобретет его доверие, а в противном случае народ будет считать служение За тиранию точно так же и государя можно увещевать после того, как он стал верить тебе. В противном случае он примет это за злословие. 11. Цзися сказал: «Если великие обязанности не нарушаются, то в малых возможны отступления». 12. Цзию сказал: «Ученики Цзися в подметании пола, в ответах и движениях, манерах годятся, но ведь это последнее дело. Что же касается существенного, то этого у них нет, то есть познаний нравственно-философских. Как же тут быть?» Услыхав это, Цзися сказал: «Эх, Янью ошибается. Разве благородный муж в системе обучения признает что-либо за главное и потому преподает его? Равно как не признает чего-либо за второстепенное и потому ленится преподавать его? Подобно растениям, он только сортирует своих учеников по степени их развития. В преподавании благородный муж разве может прибегать к обману? Ведь только для святого мужа возможно достижение полного высшего знания». Отчаянный лаконизм этого параграфа делает правильный и удобопонятный перевод его без помощи толкований и внимания к каждой букве его совершенно невозможным. На саркастическое замечание Цзию, что знание учеников Цзися ограничивается только подметанием пола, умением отвечать и знанием, как подходить, как отступать, последний совершенно основательно замечает, что благородный муж в обучении людей не обращает внимания на то, что главное и что второстепенное, а сообразуется со степенью развития своих учеников, подобно тому, как в уходе за растениями сообразуются со степенью их роста и различием пород. Что насильственное преподавание высших истин всем, не соразмеряясь со степенью их подготовленности к восприятию их, было бы обманом. Подметание же пола, умение отвечать и обращаться, служат средством для обуздания природы, воспитания добра, ограждения от соблазна и укрепления природной чистоты. Ведь только один мудрец, обладающий врожденным знанием, может достигнуть высшего знания без постепенного накопления его.